эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня в московской студии финалисты 16-го конкурса исследовательских работ старшеклассников и студентов «Человек в истории России. 20 век». Ученица 11 класса лицея города Урюпинска Анна Антонова. Ученица 11 класса школы номер 65 города Рязани Маргарита Агнеса Дмитриева. Ученик школы, это 10 класс, село Елбай Новосибирской области Борис Тимофеев. И ученица 10 класса Шепергуйской школы Бурятия Бальжит Будаева. Мы таким образом сегодня будем говорить о героях и событиях, описанных в работах, которые имеют такую конкретную региональную привязку. Но меня в очередной раз поразило, насколько удивительная история ребятам удалось найти, при том, что живых свидетелей уже не так много, а какие-то архивные документы сохраняются не в полном объеме и не всегда они объективны. Но вот сегодня пойдет речь о партизанском движении в годы гражданской войны на территории Маслянинского района Новосибирской области, судьбе Рязанского католического священника, истории одной семьи из Бурятии и о блокноте, на странице которого были записаны песни узников фашистских лагерей. Блокнот, вот как Анна пишет, Антонова принесли в лицей, Урюпинский лицей. Кто-то из ребят или это местные жители музея настолько пользуются популярностью, что про него знают?
Блокнот принес мой одноклассник Кудрявцев Дмитрий. Он принес блокнот, посвященный его, написанный его дальним родственникам. Поповым Степаном Ивановичем, который написал этот блокнот, прочитанный в традиционном лагере, после концлагеря, вместе с девушкой, которую он там полюбил.
Но вообще история с блокнотами в Великую Отечественную войну развивалась достаточно активно. Я знаю уже не один блокнот, который был изъят или на поле боя, да, или подобран где-то после. Немецкий, как правило, да. Этот блокнот тоже, там есть какие-то уже записи, и вы даже потратили время, чтобы попытаться их расшифровать. Аня, расскажите.
Ну, основная моя работа и заключалась в том, чтобы расшифровать блокнот. В этом блокноте записаны песни не только, которые были любимыми Степана и Надежды, но и песни-переделки, собственные их, уникальные, которых больше нигде не найти.
Но там были еще немецкие какие-то записи, да, в блокноте?
Да, блокнот раньше принадлежал слесарю, в котором выполнялось о выполненных им заказах.
Немецкому слесарю?
Да, немецкому слесарю. Он был написан, блокнот, но рукописным шрифтом Сютерлин. Этот шрифт сейчас очень редок в Германии, и его даже нынешнее поколение не знает.
Да, я обратила внимание, когда смотрела вашу работу, что вы потратили достаточно много времени, да, на то, чтобы понять, что это такое, и перевести. Это был такой отдельный труд. И вы понимали, как он достался?
Блокнот, мы предполагаем, что он достался, так как они были в городе Витштоке, в прачечном традиционном лагере, это 60 километров от Берлина, они, допустим, его нашли. И как раз-таки в него они стали записывать свои песни, потому что выбор был небольшой.
Расскажите немножко о своем герое, собственно, потому что блокнот принадлежал ему, и там еще есть любовная история, это очень часто такое случается, но это тоже вот про жизнь. И девушка с Украины, я так понимаю, да?
Да, мой герой Попов Степан Иванович. Он родился в 1918 году, и он окончил только начальное образование, потом получил профессию тракториста-комбайнера, и в октябре 1941 года он был мобилизован Урюпинским РВК. В 1942 году он попал в плен во время Харьковской наступательной операции.
Проработал. Аня, вы так категорически достаточно пишете, вы в этом уверены, что, собственно говоря, неудача военная была обусловлена как раз неспособностью командования справиться с ситуацией? Это ваше мнение, или вы читали, вы что-то смотрели, какие-то документы про это?
Да, конечно, я смотрела документы, я заходила на сайт 50.ru, я смотрела книгу памяти, которая описывается как раз события войны.
И та история, которая, может быть, вам показалась странной, потому что песни, может быть, неожиданные были для вас, как для молодого человека, вот записанные в этом блокноте?
Ну, для меня песни не были неожиданными, потому что он писал в основном народные песни, так как происходил из деревни, а песни, записанные как раз его любимой Надеждой, они были больше шансонного типа, как раз-таки говоря о том, что она была скорее из большого населенного пункта, возможно, города.
вы как раз устанавливали авторство песен, кто писал, что там есть песни, написанные не его рукой. Вот это имело для вас, как для человека, который вот, ведет исследовательскую работу, какое-то значение, да, личность того, кто это сделал?
Да, конечно, это несет огромную роль в историческом прошлом. Как раз-таки мы узнали, что девушка была Надежда по ее подписям, которая подписывала свои песни достаточно нежно по отношению к Степану. И как раз-таки в этих песнях прослеживается любовная линия.
Там есть еще такая немножко перевернутая любовная линия, которая касается, может быть, оккупации и вот страх, который потом тоже проявлялся в том, что он вернется домой, неизвестно, как к нему отнесутся, потому что немецкий плен, да, вот это все. Да, вот я нашла как раз кусочек. Да, очень часто в те времена пели на мотив синего платочка, очень популярная была мелодия весьма. Эта девушка Надя, она пишет такие строки. «Ласковой нежной улыбкой ты повстречала меня, в черном жакете, в синем берете, ост на груди у тебя». Это имеется в виду, она была остробайтером, да, то есть она была не как военнопленная, она работала.
Да, в то время в основном таки с восточной Украины гнали остарбайтеров в Германию для работ.
Да, и заканчивается примерно так же. Может быть, встретимся снова. Время у нас впереди, в черном жакете, в синем берете и без оста впереди. И ответ, про который я говорила, вот спят курганы темные, да, позор девушки, гуляющей с немцем. Тут тоже есть... Вот, конечно, очень жалко, что мы можем это только, да, произносить, а не пропеть. Аня, ли вы можете пропеть?
Я бы могла вам пропеть, но только ласковой нежной улыбкой.
Ласковой нежной улыбкой ты повстречала меня, в черном жакете, в синем берете, ос на груди у тебя. Может быть, встретимся снова, время у нас впереди. В черном жакете, в синем берете, без оста впереди. Спасибо, Аня. Да, вот такая очень наглядная иллюстрация того, как люди переделывали и переживали другие немножко эмоции, чем изначально они были заложены. Вот, дорогие соколы, разве позабыли вы, сколько горя девушка принесла война, да? Вот вы как-то для себя осмысливали эту тему? Уходили, да, оставались девушки, оставались женщины. И потом действительно была сложная ситуация с теми, кто был на оккупированных территориях.
Да, конечно, когда уходили мужчины на фронт, вся работа ложилась на девушек. И когда приходили немцы, они устраивали разбой в основном. И поэтому они подвергнуты были насилию. И я думаю, обвинять девушек не нужно во всех ситуациях, потому что они были заложниками ситуации.
И вот песня о том же: лейтенанты летчики, сокол отважный, сколько раз о верности родине клялись, но в пору тяжелую клятву позабыли вы, и в первых же сражениях немцы взяли нас. Ну, вот так как-то это вот. Немножко не в рифму, но зато, по сути, наверное, вот эта вот обида была изложена. Расскажите еще о вот тех песнях, которые там были. Вы что-то для себя открыли, может быть, неожиданное?
Вот. Ну, те песни, они вот в начале блокнота несли как раз-таки боль, переживания и страх о том, что они могут не вернуться из плена, о тех страшных временах. Также там прослеживаются песни, когда положение пленных эстрабайтеров было очень тяжелым, у них не было питания, они умирали от голода. Но после уже как раз-таки вот этого этапа прослеживается линия любовная, прослеживается надежда вернуться домой, и как раз-таки они уже, с другой стороны, боятся возвращения домой, потому что не знают, как их встретит бывшего военнопленного и девушку, работавшую на фашистскую Германию.
Ань, как вы работали с источниками, потому что надо было как-то понять все это, отследить, да, фольклор, ну, вот такой военный, он в недостаточном массиве, мне кажется, опубликован. Можно вот найти вам, как просто ученику, школьнику, где-то там в интернете или специально в библиотеке, или, может быть, этого вообще нет?
Я это находила в интернете, потому что в библиотеках в основном нету этого материала, так как в те годы не писались песенники.
И... Ну, или они не сохранялись просто таким официальным образом, только частным.
Поэтому только с источников интернет-ресурсов.
У вас такой был материал, близкий к фольклору, да, больше всего. Вы там что-то для себя такого важного почерпнули, потому что это такой пласт, ну, вот он не совсем индивидуальный, да, это что-то такое, что саккумулировало некие какие-то эмоции и выдало их в достаточно такой простой, даже в чем-то примитивной форме. У вас не было разочарования, когда вы эти песни, песенники вот эти вот просматривали?
Нет, я человек близкий к искусству, так как я окончила музыкальную школу, и поэтому для меня эта тема была особенно интересной. Именно поэтому я и начала ей заниматься. Когда я увидела этот уникальный блокнот, который в единственном экземпляре, он меня очень сильно заинтересовал. И когда не было известно, что в нем и кто его писал, кроме имени и даты рождения Степана Ивановича Попова, это стало для меня большим стимулом узнать эту историю.
А вас наивность некое вот содержание, она не удивила? Все-таки вы тоже человек молодой, вы могли предположить, что как-то тогда люди могли иначе себя проявлять, тем более в таких сложных трагических ситуациях?
Нет, я не считаю это как бы наивный этот песенник, потому что он своего рода выражение личности человека. И вот выражал Степан Иванович Попов свою личность в песнях.
Я, Мальджи, дай его прошу присоединиться к нашему разговору, потому что у вас история семьи, и она такая двухчастная история, да, там есть рассказ об одном прадеде, и это уже дедушка или тоже прадед?
Прадед.
Да? Может быть, мы, немножко забегая вперед, поговорим про как раз вот участника Великой Отечественной войны. Для вас это важно? Вы его знали, помнили, может быть, родители рассказывали? Вот откуда ваши сведения?
О моем дедушке мне, прадеде, мне рассказывал мой дедушка. Сама я его не застала. Он умер от старости. Ну, правда, меня еще не было тогда. Ну, источниками была моя бабушка и мой дедушка.
Расскажите немножко вот про то, что вы пишете в своей работе, именно про него.
Ну, призвали его в 1942 году. Воевал он на Волховском фронте в составе 365-го отделения 146-й дивизии, по-моему.
И что, может быть, письма какие-то сохранились? Есть несколько фотографий, да, я так понимаю, каких-то?
Сохранились фотографии, там кое-какие документы, медали, конечно же. Ну и все. Письма, ну, писем нет.
Он вернулся, и кем он работал?
Так. Работал он в комендатуре. Потом он заведовал, по-моему, колхозом у нас в Бичурском районе.
А трудно было даже, смотрите, вот про своего родственника что-то понять? В какой-то момент, наверное, просто или это не обсуждалось, или не запоминалось. Вот вы разговаривали со своими родственниками, вы пытались там, может быть, пойти в архив, посмотреть, как там прослеживалась его судьба, как это происходило? Сейчас вот к урокам истории, к юбилею Победы как раз у многих школьников было такое задание, да, во всяком случае в Москве была такая акция, что вот историю своей семьи с точки зрения как раз Великой Отечественной войны рассмотреть и, может быть, что-то рассказать. И проблема в том, что практически никто, естественно, уже не помнит, да. Вот скажите, как, я не знаю, в Бурятии, может быть, там это немножко по-другому, были ли у вас такие уроки?
У нас есть школьный музей, в котором сохранились фотографии ушедших на фронт людей. Там остались еще какие-то документы. Ну, то есть уголок о войне, о тех, кто ушел. А на фронт из Шиберту ушло 152 человека. Ну, один из них мой прадед.
Ну вот, а второй прадед, это более такая давняя история, он был кулак. Там тоже все совершенно очевидно в смысле времени и каких-то репрессий, которым он подвергался. Вы, прежде чем занялись этим, вы знали, как это происходило? Кто-нибудь вам из родственников рассказывал, что вот был репрессирован? А как тогда вы докопались? Как вам в голову пришло?
Это вообще случайно произошло. Ну, просто в семейном кругу вспоминали, и тут, ну, проскользнула такая, что он кулак, ну, и мне стало интересно.
Ну, вам удалось проследить вот как раз историю этого дедушки более подробно, мне кажется. Да. Почему кто-то вот хранил какие-то записи, или это было просто официальным образом где-то в архиве?
Да, в архиве, Бурятский государственный архив Республики Бурятия, оттуда информация. Еще моя бабушка, то есть дочь моего прадеда, рассказывала мне, ее сестра старшая, которая, ну, уже была в осознанном возрасте, когда его, ну, раскулачили.
Да, ну вот я хочу прочитать выписку из архива, наверное, это Государственный архив Республики Бурятия, сообщает, что в находящихся на хранении документах Бичурской избирательной комиссии имеется личное дело Роднаева Данзана, гражданина Бадангумского. Да, Самона, это значит, Самон, это как село, деревня,
это хутор? Как район.
Как район. Сейчас. Мохоршибирского аймака, БМССР, уроженцы Улуса Амгалантуй. Вот, и постановление общего собрания колхозников сельхозартели «Новый путь». Он исключен из сельхозартели как кулак и участник Японно-Семеновского отряда в 1920 году. Вы что-то про вот Семеновский отряд узнавали поподробнее, что это было?
Честно, нет. Только о своем дедушке узко.
Ну вот такая тоже интересная история, потому что он был осужден на 5 лет лишения свободы. Он сидел, да, был сослан.
Он был сослан в Нерчинск, Читинской области. Сначала они жили, то есть когда у них конфисковали все имущество, они с маленькими детьми жили в городе Улан-Удэ в каком-то бараке, где было очень много народу. Ну, а потом их сослали в Нерчинск.
Да, спасибо большое. Ну что, раз про кулаков, так мы в Сибири, наверное, да, Борис? Вот это к вашей работе. А представьте ее, пожалуйста, как она называлась, потому что там три участника, да, я не знаю, которую часть вы писали, но, наверное, вы в курсе и всего остального. Партизанская борьба в годы гражданской войны, да, на территории...
Маслянинского района.
Маслянинского, правильно. Ага. Ваш интерес к этой теме, да? У вас клуб там какой-то, ведь я понимаю.
Да, это клуб краеведения «Малая Родина» называется. Ну, достаточно такое банальное название. В этом клубе мы разбираем подобные вопросы, но именно такой вопрос, он возник недавно, такой особенно крупный, масштабный. Потому что как оказалось, что нету конкретной истории во время гражданской войны, но по нашей местности абсолютно никакой. Ну, естественно, не любительской, а профессиональной. И поэтому мы старались создать что-то, нечто подобное. И, ну, сначала хотели только попытаться узнать, есть ли вообще что-то. Может, нет истории, потому что вообще не осталось материалов. Но, казалось, архивные документы были просто полны этим вот источниками. Воспоминания самих участников, там письма уездной комиссии по борьбе с дезертирством и тому подобное. И все это вот дало толчок нам делать такое вот исследование.
Вас легко пустили в архивы? Потому что я так понимаю, что вам пришлось серьезно достаточно поработать с архивом, вам и вашим товарищам.
Ну, архивы сами по себе, они места серьезные, и да, там не каждый пустит. Но у нас руководитель, она у нас смогла договориться, чтобы нас пускали. Нам разрешалось фототь, и мы фотали архивы, и работали, продолжали работать у себя дома уже с ними.
То есть вы специально ездили куда-то, или это прям в селе,
Нет, не знаю, есть какое-то это не в селе, это у нас в районе.
Вы же в селе живете, да?
Да, мы живем в селе, а Маслянина – это районный центр.
То есть это не очень далеко, или как?
Ну, 30 с чем-то километров, достаточно так.
Ну, да, ну я думала, что, может быть, пришлось в областной город ехать, в общем, да, это еще.
Ну, да.
И ваша часть какая? Вот я скажу, что тут три части.
Да, работа у нас...
Да, куда податься, чтобы живым остаться?
Да, это партизанская моя часть.
Ваша, да? Да, прекрасно, да. И две другие: партизанское прошлое в лицах и от красного героизма к дезертирству и сопротивлению. Я это к тому, что в этой работе все-таки очень так отчетливо видно осмысление происходящего, да? Расскажите, вот как это происходило с вами? Все-таки какие-то выводы здесь сделаны. Есть некие заключения, они на историческом материале основаны, но делали их именно вы. Вам не страшно было? Или вы были уверены в своей правоте?
Ну, иногда просто некоторые факты, они сами по себе ошарашивали, потому что вообще так, проявление такой жестокости с обеих сторон встречалось, что просто было непонятно, как такое вообще можно было скрывать от других школьников другого народа. Почему этого не знает у нас никто? И даже сами учителя об этом не знают.
Борис, тогда несколько подробнее опишите ситуацию, да, вот, ну, не знаю, в двух абзацах, да, о чем мы с вами говорим, потому что вы работу писали, я работу читала, и, может быть, для широкого круга зрителей и слушателей.
Так, ну, глава первая, в ней мы рассказываем о побудительных мотивах вступления крестьян в ряды красных партизан. Это началось с 1918 года, и они уже насчитывали до 400 человек. И...
То есть в тот момент там была, что называется, белая власть, не красная, а белая. В Сибири
дольше
всего сохранялась. Да.
Вот. Это объяснялось тем, что крестьяне были недовольны тем, что Колчак, его правительство, оно вернуло поборы и даже его увеличило, а также призывы в белую регулярную армию. Но немалую роль сыграла и агитация большевиков. Этого не стоит упускать. Это имело место быть. Так, а глава вторая у нас «Партизанское прошлое в лицах». В этой главе мы рассказываем о глубине гражданского раскола через личные воспоминания о нем его участников и свидетелей. И вот подраздел этой главы, они так и названы дословными высказываниями из их воспоминаний. А глава третья, о сопротивлении к дезертирству и контрреволюционному выступлению. В этой главе через подтверждение документами мы рассказываем о сотнях дезертирах по Маслянинскому району в течение конца 1919 года, начала 1920 года. И в течение весенних месяцев 1920 года частным явлением еще стало контрреволюционное выступление под командованием Рогова, такого самого яркого представителя, также Новоселова и Сизикова. В чем заключалось эти выступления?
Это вот когда советская власть без коммунистов, да, даешь советскую власть без коммунистов. Прекрасно.
Такие анархисты. Да. Мы тоже это поразило. Как люди могли идти за ними? Они им обещали то, что у них есть, по сути, но они не могли вдуматься в их предложение.
Вот в введении замечательно написано, что тему гражданской войны как героическую страницу нашей Родины рассматривают исключительно вот в красном цвете, да, ну, имея в виду вот это. А вам приходилось что-то фильтровать, когда вы смотрели? То есть все-таки вам надо было уже как-то иметь изначально некую позицию другую или оптику как-то подстраивать, когда вы работали с этими материалами?
Да, вот... Очень много было субъективной информации. Ну, разумеется, любая работа с источниками, особенно личные воспоминания, это субъективная информация. А еще, в основном, эти личные воспоминания, они записывались к юбилею Октябрьской революции. Это все, это, понятно, героический пафос, все прославление тех партизан, которые были с тобой, и тому подобное. И поэтому, чтобы понять вот правильную картину, можно писать. Нужно было таких источников очень много проверить, и чтобы определить, где более-менее можно прослеживать истину.
Как-то так. Вы были к этой работе готовы, да, потому что все-таки этот клуб, он каким-то образом вам дал инструменты, вот как это можно, с помощью чего определить, как. Но вы читаете, да, чьи-то свидетельства, и вы понимаете, это правда или человек специально подстраивается?
Да.
Как вы это понимаете? Вот это интересно, потому что в школе этому не учат, наверное. Или в вашей школе учат?
Ну, в школе, возможно, не учат. Но на наших заседаниях, они у нас называются круглые столы, то есть где мы производим таких, как сказать, у нас племя как производится у них. Да. И мы очень много спорим по поводу тех или иных событий. И можно вот проследить любую мысль человека, которого мы считаем воспоминания, да, а что он считал в своем государстве. Там абсолютно не было никаких отрицательных, по идее. Вообще идеология сталинизма, она не позволяла этого. И поэтому можно было сразу понять, что это уже субъективно чистая информация.
Ну, у вас еще вот были такие замечательные документы, вот уездной комиссии по борьбе с дезертирством, да, записки, запросы. Доносы вам, наверное, попадались. Вы видели тексты?
Да, очень много.
Это когда односельчане писали на своих соседей в надежде, ну, наверное, что-то получить в связи с этим.
А также они не только писали, да, те, что самые такие трусливые, боязливые, они, как описывали в воспоминаниях других совершенно людей, они указывали партизанам на дома, где, возможно, были белые, партизаны заходили в эти дома и убивали всех, кто там был, так как они были врагами народа для них. И точно так же эти же люди показывали дома, где партизаны. Ну, партизаны находились в лесу, иногда они в деревню заходили. Вот. И белые шли туда и убивали там людей. И вот этот вот факт очень, я не знаю, прискорбен, что ли.
А, Борис, а я не помню, кто это из вас пишет, но пишет о том, что была такая специальная политика в связи с тем, что людям отдавали вот то имущество или ту еду, которую конфисковывали соседям, и это стало такой практикой, в общем-то, ну, добычи, да, каких-то средств к существованию, плюс еще ко всему.
Эту проблему у нас соавторы разбирали, да. Ну, я, конечно же, тоже это понимаю. Да, была такая политика, которая обещала, что за донесение, как сказать, или за выявление врагов народа тем, кто помогали партизанам. То есть враг народа – это вообще определение было уже в коммунизме, да.
Нам с вами тоже надо сейчас определиться, да, кого мы имеем в виду, говорим враг народа.
Враг народа. То есть те, кто были неугодны колчаковщине, то есть белой армии временной, ну, как он считал себя невременной, так. Вот. И это, как сказать, ну, вообще, в основном обещались красными агитационными бригадами, что вот если мы свергнем белых, уберем их, оттесним к нашим земель, вы получите их обратно. Можете спокойно пахать, сеять, работать, растить детей. Белая же армия, да, она в основном предлагала, ничего не предлагала. Она пользовалась своей диктатурой, установленной на этой земле, и манипулировать этими крестьянами. Так что мы понимаем, почему крестьяне были очень против белых и в основном вливались в красные партизанские отряды.
Ну, еще кто-то из вас написал о том, что это очень такое точное наблюдение, что шли в красную, в партизаны, потому что надеялись вернуться потом и остаться дома. А когда Белую гвардию, это означало, что ты становишься, ну, условно говоря, военнослужащим, и ты дальше начинаешь бороться, отстаивать вот эти идеалы. А когда этого не происходило с партизанами красными, они просто дезертировали.
Да.
И в этом была проблема большая.
Да, большая проблема была. Партизаны, они, для них вообще война была, она была локальная, то есть именно в их местности. Как только приходила красная армия, изгоняла белую армию, все, они не желали идти, они хотели остаться на своей земле. Но красные, это у нас красная армия уже, она их, как сказать, они были обязаны ей, чтобы все идти, потому что они уже граждане коммунистического государства, как они были тогда. И поэтому они должны были вместе с всей армией идти дальше, изгонять белых. Но они этого не хотели, и очень много поэтому было дезертирств.
Да, ну вот
там
это...
много очень примеров, очень много.
Да, да, и мы немножко тоже прочитаем какие-то выдержки. Я хочу напомнить, что вы слушаете и смотрите «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы разговариваем с финалистами конкурса «Человек в истории России. 20 век». И я вот продолжаю разговор с Борисом Тимофеевым. Партизанская борьба в годы гражданской войны на территории Новосибирской области. Тут конкретные, локальные такие даже указаны. Все. И вот есть свидетельства, которые вы находили. Это личные какие-то записки или воспоминания? Вот я хочу спросить. Без лошади не выжить. Прятать бесполезно. Найдут, накажут хоть те, хоть эти. Вот и придумал. Натер ей спину наждаком, шерсть опала, пугала красная кровоточащая рана. Седло не одеть, побояться заразы не возьмут. И правда, с красными повезло. Брать больную скотину не стали, а беляки позарились. Это вот житель, я так понимаю, который... Он еще мальчиком был.
Да, ребенком.
Да, Борис, расскажите, это ваша часть? А, нет, или это уже следующая, да? Куда податься, чтобы живому остаться?
Да, это воспоминание участника Григорий Филимонович Замараев. Он жил в нашей деревне. И в 2001 году были записаны эти вот его воспоминания в аудиозаписях. И вот мы могли ими воспользоваться. То есть они хранились у нас в музее, и те, кто были за нас, они записали и позволили нам этим возможность использовать эту. Ему на тот момент было 92 года уже. Но он, как странно оказалось, но он, говорят, очень умным человеком был. Он хорошо и трезво оценивал все, что происходило с ним в детстве. И уже не каждый взрослый человек может свои поступки так вот рассуждать, объяснять, трезво оценивать, как он свои детские. Это удивляло маленько.
Да, я тоже вот часто сталкиваюсь с тем, что у людей и у простых людей есть такая какая-то внутренняя объективность тому, что с ними происходит, как бы не тяжело им было, они все равно сохраняют некий такой взгляд правильный, да, на то, что было, и потом он не всегда замутнен, хотя это, наверное, тоже требует какой-то дополнительной работы с собой. Вот для вас какие были открытия в этом, вот лично для вас, да, что-то, может быть, что вас очень удивило или потрясло?
Ну, в основном меня удивило, вот чего я правда не ожидал, это та жестокость, вот такая, настолько все это было жестоко.
Там какие-то пытки у вас описаны,
да,
в работе.
Да, знаете, пытки там есть, не знаю, приемлемо говорить или нет, можно, да? Ну вот пытки были особым способом резать половые органы мужчин, да, что представляло неимоверной боли. И такое там, такое мнение сказано, что такой метод может быть знаком только китайским палачам. И это очень удивляло, почему, как вообще это оказалось в народе, в красных партизанах, как они могли это узнать, и зачем они вообще это применяли на деле. Это было очень странно. То есть вот то озлобление в обществе, которое происходило с обоих сторон, это уже была не борьба, это была какая-то схватка животных, я не понимаю. Для меня это было очень удивительно. То, как описывают учебники борьбу, красные освободители, белые там партизаны и так далее. А тут прямо вот эта вот жестокость, свирепость даже, можно сказать.
Борис, вы же живете практически в тех самых местах, наверняка там живут потомки тех людей, вот о которых мы сейчас разговариваем, да? Вы понимаете, как это вот происходило? У вас есть какое-то, не знаю, там внутреннее ощущение, что это та же земля, тоже, ну, практически те же люди на самом деле?
Да, есть ощущение, и вот оно, знаете, когда усилилось, было интересно вот проследить вот хронологию событий и еще локализацию событий, то есть. И ты ярко представляешь, где они были, что было с ним дальше, где была битва, куда отправились стороны после этой битвы. И ты понимаешь, что ты по этим землям ходил, ты здесь был, но при этом никто это не описывал раньше. И вот если бы не было вот столь жестокого сопротивления, то можно было даже было гордиться, что вот собой, что вот так вот мы можем хорошо описывать наши события, о том, что память осталась в наших вот архивах, в наших памятях потомков тех людей и свидетелей, например, Фремленович Григорий Самарай.
Да, вам повезло, у вас достаточно богатая такая история, действительно. Мне показалось достаточно таким интересным и остроумным в заключении, по-моему, работы. Вы посмотрели фамилии тех, кто занимает какие-то ключевые посты в администрации, да, как продолжение вот тех активных людей тех времен. Это чья идея была? Вот таким образом проследить вертикаль, ну, условно говоря, власти.
Ну, в основном, это, как сказать, ну, возможно, чей-то посыл был важнее, но в основном это возникло в ходе дискуссии такой.
Ну, вы стали прослеживать такие родословные, да, вот цепочки, вот, да, да, ну не свои.
Да. Нет, да, ну нет. Просто в воспоминаниях мы рассматривали только гражданскую войну, но воспоминания они длились дальше, там до 35-го, там 41-го года. Ну, 41-го редко, там, по-моему, настолько пару. Ну ладно, пускай. И мы могли прослеживать то, что с ним были дальше. И в основном все эти люди, что проявляли себя в партизанской борьбе, они в дальнейшем могли становиться главой деревенского комитета, например. Или что еще? Ну, в основном посты занимали высокие, так сказать, в деревне. Ну, больше-то им ничего не надо было. Для них это было достаточно такой большой прорыв в их жизни, а обычных крестьян. И вот можно было вот такой вот задать вопрос. Получается, что они вот этой кровью, вот этой жестокостью пролили, вот всей этой кровью они себе заработали на старость. И там такой есть вопрос интересный достаточно. Но мы так точно не смогли на него ответить, потому что много у нас дискуссий было. Но все равно это вопрос, один из таких важных вопросов в нашей работе, который внимания достоин.
Это вопрос награды, наверное, да? Это ну, я имею в виду тех последующих наград и каких-то преимуществ, которые получают люди, которые победили. У вас есть даже в работе специальные такие фотографии, да, с орденами. Это Великая Отечественная война или...
Великая Отечественная.
Великая Отечественная тоже. А для вас важно, что эти вот медали хранятся в семье?
Конечно, конечно.
То есть вы их соотносите их как со вкладом своего деда в победу, да, я так понимаю?
Да, конечно.
Да, ну что, вот я хочу сказать, что мы говорим по-прежнему с участниками, с финалистами конкурса, который традиционно устраивает каждый год мемориал. У нас фоном служит выставка мемориала «Право переписки». И я теперь хочу попросить Агнесу Дмитриеву, Рязань, 65-я школа, 11 класс, рассказать, собственно говоря, о ее герое, который немножко другой выбивается, но именно другой, именно с этим была и судьба связана, да, и вы проследили, вот где-то 19 век вы даже посмотрели, как все случалось, потому что речь идет о священнике и не о традиционно православном, да, потому что в какой-то момент римско-католическая церковь, она была, как это сказать-то, под рукой православной.
Да, мой герой, отец Антоний Николаевич Демешкевич, родился в 1891 году в Беларуси. Он жил в очень любящей и в очень большой семье, где была доброжелательная, теплая атмосфера, но вместе с тем семья была небогата, ему приходилось с детства много работать. Вскоре он поступил в Петербург в духовную семинарию католическую, где, несмотря на расцвет революции, это был 1918 год, он не изменил своего желания стать священником.
Агнес, я вас перебью. Там есть интересный такой момент, что ему разрешили как-то не попросили с него платы за обучение какому-то ремеслу, которое когда, потом ему помогло весь.
Да, когда он еще был маленьким, то его ударила лошадь, и он был непригоден к домашнему хозяйству, и отец отдал его в школу. И в школе, в ремесленном училище, он был освобожден за плату за обучение, так как очень хорошо успевал по всем наукам,
это
ему хорошо давалось ремесло.
Время.
Да, это еще дореволюционное время, ему очень хорошо давалось ремесло, и в дальнейшем он, когда пришли нелегкие 20-е годы, то он смог зарабатывать на жизнь, чтобы отдавать эти деньги, заработанные тем, что он изготавливал из гипса фигурки, и ну, прихожанки храма продавали их, а вырученные деньги шли на помощь бедным.
Ну, вообще, достаточно сложная судьба у человека, да? Вот,
да.
Дальше расскажите, пожалуйста, потому что это отражает неким образом, ну, всю историю, да, как это происходило, потому что, такой ход событий вот в его судьбе.
Он поступил в семинарию, он ее закончил, его отправили служить сначала в Брянск, в Орел, в Ярославль, он был во многих городах, но в 1927 году он приехал в мой город, в Рязань, и до 1928 года, один год, он там был настоятелем. Затем его перевели в Нижний Новгород в 1929. Он стал настоятелем там. И уже в 1929 году к нему неоднократно приходили с обысками. Его подозревали в польском шпионаже. За ним постоянно велось наблюдение. И в 1937 году он был арестован. Окончательно его забрали прямо из его дома, где он жил в Нижнем Новгороде. Над ним недолго велось следствие, и в ноябре он был сослан на Соловки, и в 1937 году, в ноябре, 3 ноября, он был расстрелян в урочище Сандармох в Карелии. Но надо отметить, что, несмотря на все эти сложные годы, на постоянные гонения на духовенство, на вообще людей, которые открыто исповедовали свою веру, ходили в храмы, на них были открытые гонения, и он смог находил в себе силы поддерживать этих людей, помогать им не только духовно, но даже финансово. он никогда не отпускал, он никогда не опускал руки и никогда не шел на какие-то согласия с властями, которые предлагали ему отречься от своей веры, которые предлагали ему какие-то деньги или какую-то выгоду от сотрудничества с властями, он никогда на это не шел.
Агнесет, вам была интересна эта история, как история, может быть, связанная с религией, потому что я смотрю, что вы очень глубоко посмотрели, да?
Да.
Это с чем связано?
Я начала свою работу над этой темой, когда стала интересоваться историей своего родного прихода. И, естественно, мне стали попадаться имена тех священников, которые у нас служили. Я старалась узнать что-то о каждом человеке подробнее, но, к сожалению, у них очень мало информации, буквально имя, фамилия, дата рождения, место смерти и дата смерти. И чаще всего это смерть как раз насильственная. Эти священники были репрессированы. Но об отце Антоне мне удалось узнать гораздо больше, и это получилась такая работа. Мне было, с каждым днем мне было все интереснее узнать. Я рада тому, что подобралось много материала.
Да, и материал очень интересный. Это не касается непосредственно отца Антония, но тем не менее это период 1868 и там дальше. Треба в Москве уезде, Рязани, Владимире, Туле и Тамбове, в Рязани. Это про другого, да, священника. Это очень просто показательно. Крестил Адольфину, дочь помещика Виленской губернии, а также Константина, сына калежского асессора. В мае он уже крестил Аполлонию, дочь мастера зеркального завода, французского подданного Аба. Восприемником стал люксембургский подданный, машинист этого же завода. В июне был крещен Густав Август, сын прусского подданного. И так далее, да, то есть сразу такая возникает... Очень интересная картинка, то есть эти люди все жили в России,
жили в моем городе, в Рязани. Но в основном это были ссыльные немцы или ссыльные поляки, которые за участие в польских или немецких национальных восстаниях, за участие в Первой мировой войне, их везли в Сибирь или в Поволжье, но каким-то образом они останавливались в Рязани, им удавалось как-то сбежать и осесть здесь. И так как они в большинстве случаев были хорошими специалистами, то есть многие из них были архитекторами, были инженерами, врачами, то им, в принципе, через какое-то время удавалось найти себя здесь, начать свою карьеру заново.
Агнес, а вы свои корни не посмотрели или вы знаете?
Да, я знаю. Я знаю свои корни. У меня русско-венгерская семья. И, к счастью, у меня нет репрессированных людей в семье. Да, но вместе с тем... Мои прадедушки тоже участвовали в Великой Отечественной войне, да.
Я хочу ко всем обратиться с таким вопросом. На ваш взгляд, какой должна быть история, как объективно, попытка того, что Борис озвучил вместе со своим автором, что они хотели объективно посмотреть на все эти события. Вы все пытались эту оптику объективную как-то сохранить, но возможно ли ее сохранить, когда ты читаешь такие страшные вещи, потому что во всех ваших работах есть достаточно много трагических происшествий, и драматических, и можно ли в этом случае сохранять такую какую-то незамутненную оптику?
Я думаю, что да. Потому что когда мы пишем свои работы, когда мы узнаем об этих трагических судьбах, конечно, мы проникаемся к кому-то эмпатией, кому-то мы сочувствуем, а кому-то мы, наоборот, возможно, ненавидим, кого-то мы презираем. Но вместе с тем необходимо трезво оценивать историю и сохранять такой независимый взгляд на нее, потому что история – это цельная наука, и мы не можем отбросить что-то хорошее или что-то, наоборот, плохое. Мы должны принимать ее любой.
То есть мы можем оправдать то, что происходило, говорить, что это течение истории, и так складывалось, потому что так складывалось.
Нет, мы не можем оправдать их с точки зрения моральной, с точки зрения нравственной. Мы просто должны понимать, что это было, а наше отношение к этому может быть другим. Мы можем это презирать, мы можем это как-то почитать. Наше субъективное отношение разное с точки зрения морали и этики. Но это было, и отрицать это глупо. То есть мы не можем сказать, что репрессий не было, что там войны не было. Мы же не можем это отрицать. Мы не можем сделать нашу историю только хорошие и вычеркнуть из нее все плохие страницы.
Да, да, конечно.
Но мы можем на ней учиться, можем формировать свое мнение, и мы должны знать об этом, чтобы в будущем не повторить таких ошибок. Потому что, как говорил Ключевский, история ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.
Аня, вы согласны?
Да, я согласна с мнением Агнессы, потому что действительно мы должны смотреть на мир прямо, объективно. И если мы этого не будем делать, то опять же мы будем совершать ошибки
прошлого.
Да, прошлого. Они будут повторяться, и нам действительно этого бы не хотелось.
Но вы все-таки делали какие-то выводы, выдавали свои заключения, вы свои мысли все-таки публиковали в этих работах. Это нечастый случай, потому что уже не первый раз у меня финалисты конкурса в гостях. Это было необходимо лично вам или такова может быть та методика, которую используют вот те преподаватели, которые с вами работали? То есть они вам говорят, что вообще имеет смысл высказать свое мнение, вот то, что ты думаешь о том, что ты пишешь.
Ну, я считаю, что это необходимо всем. Это не только нам или преподавателю, но это должно быть в нашей истории.
Моя научная руководительница рассказывала мне, естественно, учила меня, как пишутся исследовательские работы, какие там должны быть основные части, введение, заключение. Но она всегда поговорила мне, что в заключение должна сама выразить свои мысли и свои личные выводы, то есть никто не может сделать их за меня.
Борис, вот у вас история, по тому материалу, который вам попал в руки, да, такая самая страшная, наверное, то, что объем большой, тут еще просто ничего не сделать. Я не знаю, вот как тут сохранять объективность, при том, что здесь в ситуации, как гражданской войны, как правило, идти неправо, да, вот где ваша точка зрения может быть?
Насчет объективности, я вообще считаю, что абсолютная объективность, это значит абсолютная истина, она человеку недостижима. То есть человек, он сам, он чувствует, он эмоционален, он не может дать объективность ту, которую нужно. Объективность для людей – это приблизительная истина, которая можно сформировать только мнением большого количества людей. Так что наши работы, они тоже субъективны, и объективность не зависит только от нашего стремления показать то или иное, как мы смотрим на это. И уже от оценки других зависит, насколько объективна наша работа будет.
Спасибо, Борис. Я хочу вас всех спросить, вы этим занимаетесь почему? Может быть, кто-то из вас хочет стать историком, или это какая-то внутренняя потребность, или, может быть, времяпровождение, у кого как?
О своей семье я считаю, что нужно знать, о своих прадедах, о истории своей семьи, поэтому мне это было интересно, и я решила этим заниматься.
А кроме вас, вот кто-то в школе подобные работы делает, есть какие-то ребята, которые тоже...
Да, у нас многие в школе занимаются научно-исследовательскими работами. У нас множество победителей и призеров республиканских конференций.
То есть у вас, наверное, хороший учитель истории, я так полагаю, нет?
У нас вообще хорошие учителя.
Вы думаете, может быть, связать свою судьбу дальше тоже с этим же направлением, или это другое?
Нет.
Нет. Угу. Да, Агнесса.
Я в своей работе преследовала несколько целей. Во-первых, мне, как будущему историку, хотелось бы увековечить память об этом человеке, как-то расширить, углубить информацию, все знания о нашем приходе. Но, с другой стороны, это была внутренняя потребность, потому что мне было просто интересно узнать об этом человеке, узнать его судьбу, возможно, как-то сделать его примером для себя и для моего окружения, показать, что вот в нашей истории и в нашем городе причастны к нашей жизни, к нашему обществу были такие люди, на которых можно равняться, с которых можно брать пример. Я считаю, это очень важно, потому что в современном мире происходит часто очень подмена героев, подмена образов, и молодое поколение берет пример часто не с тех, кого надо. Я думаю, просто нужно искать истинные идеалы.
Ага, у вас есть идеалы?
На данный момент я просто, для меня идеал – это путь этого священника. Потому что...
Но он очень трагичный. Я понимаю, русле религии это может как раз и быть притягательно.
Не только в русле религии, но это его путь учит нас тому, что нужно всегда уметь отстаивать свои взгляды, неважно, не обязательно религиозные, а любые, политические, просто какие-то на какой-то вопрос. Нужно уметь их отстаивать и не бояться их отстаивать. Нужно помогать людям по мере сил, нужно не быть эгоистичным. Нужно также его путь, например, учить нас тому, что нужно получать знания, нужно заниматься самообразованием, заниматься учебой.
Ну, вы даже так на Соловки заглянули, вас это тоже не испугало. Я, в смысле, в работе, да, то есть вот смотрели да. материалы Соловецкие.
Ну да, естественно, потому что это очень тяжелый период, это тяжелое явление, нелегкая репрессия. И о них тоже нужно, конечно же, говорить и показывать это, и просвещать, особенно молодых людей, чтобы ну, у них были не только знания об этом, но и формировалось какое-то отношение к этому, чтобы знали, что это не должно повториться.
Спасибо, Агнеса. Борис, у вас клуб «Малая Родина», правильно, да?
Да.
Это при школе клуб, я так понимаю.
Да, краеведческий клуб.
Это история, которую кто-то из учителей придумал? И
да.
почему вы там? У вас тоже какой-то исторический интерес? Или просто это интересно?
Ну, у нас замечательный педагог, Нерота Татьяна Юрьевна, замечательный лидер, руководитель. Она меня пригласила на мой первый круглый стол чуть меньше двух лет назад, это так. Что мне очень понравилось. Там,
то есть там что-то обсуждали,
да,
какая-то была
там
тема.
Там рассматривались проблемы, то есть не касающиеся урока. Она сама очень любит историю, и поэтому она хочет, чтобы те, кто тоже ее любит, чтобы они могли повысить свой уровень знания истории выше того, что можно дать учебники. Поэтому она организовала вот такие вот собрания. И мне это очень понравилось, меня это зацепило. Я остался, я участвовал, активно участвовал, стал одним из самых активных участников. И в итоге вот так вот все вылилось, так вот получилось.
И вы теперь будете поступать 10-й пока класс, но наверняка же уже надо как-то прицеливаться к какому-то вузу.
Вузу? Ну, на самом деле у меня, конечно, есть, но я так 100% сказать не могу.
Это гуманитарное направление?
Конечно,
это связано с историей?
С историей, возможно...
С политикой?
С политикой.
Только не говорите, что журналистика.
Это тоже для меня очень интересно. Ну, просто столько дорожек образования, и все они очень интересны. Я еще пока не определился 100%. Ну, для меня это, на самом деле, страшно очень. Так что я лучше пока не буду гнать коней.
Аня, вам, наверное, совсем уже страшно или не страшно? Потому что 11 класс и май месяц.
Ну, 11 класс – это сам по себе волнительный момент, потому что у тебя ЕГЭ, выпускной и поступление. И когда май месяц, мы, конечно же, начинаем волноваться насчет ЕГЭ, но если ты уверен в своих силах и знаниях, ты готовишься к экзаменам, ты их успешно сдашь и поступишь куда хочешь.
Вы решили, куда вы будете поступать? Или это может быть ну, нехорошо спрашивать да, накануне поступления, чтобы не сглазить так все-таки? Я думаю, абитуриенты, они становятся поневоле немножко суеверными.
Ну, кстати, да, становимся суеверными, потому что я выбрала, куда я буду поступать.
Направление гуманитарное, техническое, ну так, я приблизительно хотела.
Ну, я как бы сдаю и общество, и физику с историей, и поэтому я выбираю и гуманитарное пробовать, и техническое.
Спасибо большое. Ну что, мы заканчиваем наше обсуждение, к моему большому сожалению. Это был классный час свободы, вела программа Тамара Ленькова. Сегодня мы разговаривали с финалистами конкурса мемориала «Человек в истории России. 20 век». Московской студии ученица 11 класса лицея города Урюпинска Анна Антонова, ученица 11 класса школы номер 65 города Рязани Агнеса Дмитриева, ученик школы села Елбань Новосибирской области Борис Тимофеев, ученица 10 класса Шебертуйской школы Бальжит Будаева. Вела программу Тамара Леленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Значит для вас свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это Россия свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающим закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».